страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Ну что ж, доброе утро всем. 9 часов в Москве. Это Радио Теос, передача по страницам Библии. Ян Латышинский, Ирина Латышинская, Олег Шевкун. Сегодня среда, 11 октября. И сегодня мы с вами продолжаем наше путешествие по Священному Писанию, путешествие по страницам книги книг. Я напомню, что на протяжении этой и части следующей недели наши программы выходят в записи, причем в записи целиком. Это означает, что во время эфира мы не можем отвечать на ваши письма, на ваши сообщения. Однако ваши письма мы читаем, мы отвечаем на них в соцсетях. И, собственно, вот сейчас, как раз в это время, именно соцсети, я думаю, будут нашим лучшим способом общения. Я напомню, что страницы проекта «По страницам Библии» есть в основных соцсетях, ВКонтакте, Facebook. Наша страница растет, там и там. Я вижу, что новые люди присоединяются, это здорово. И я предполагаю, поскольку записываем передачу заранее, я предполагаю, что к этому эфиру будут и комментарии, будут и ответы на вопрос, который я в прошлый раз поставил. И вот сегодня мы с вами продолжаем беседы по книге «Исход», и вся последняя часть книги «Исход», вот я думаю, скажем так, можно сказать, что от «Золотого тельца» и вперед, да, вот от 32 главы и вперед, посвящена на самом деле одному и тому же. Это одна тема. Отношения с Богом, личные отношения с Богом. Прошлая наша передача называлась, и я понимаю, что кого-то это название могло покоробить. Кстати, чем дальше, тем больше мы получаем писем от людей, которые говорят, ну вот как-то это было странно. Но тут недавно, еще на прошлой неделе, было письмо от человека, который пишет, ну, странно-то странно, но вы меня всколыхнули, вы меня встряхнули. Вот иногда задача состоит как раз в том, чтобы встряхнуть. Если у вас есть возражения, пишите. Если у вас есть какие-то мысли, какие-то соображения, пишите также. Но думайте. Исследуйте Священное Писание, познавайте Господа. Вот это главное, а не то, чтобы мы с вами вот тут мило, приятно провели время. Мило, приятно проводить время можно в каких-то других местах. А вот здесь у нас совершенно иная задача. Так вот, вся заключительная часть книги «Исход» посвящена одной большой теме. Это личные отношения с Богом. Это личное общение с Богом. Вначале мы говорили о том, что Израиль был рабом в Египте. Израиль выходит из рабства. Все вроде бы нормально. Израиль получает от Бога закон. Тоже вроде бы нормально. До этого Израиль получает от Бога покровительство, защиту в пустыне. И получает еду, получает питье, все есть, есть вода, есть манна, все классно. После того, как Израиль получил закон, он все-таки делает золотого тельца. Израильтяне все-таки уходят от Бога. Мы говорили, почему они это делают, и вот сейчас мы вплотную подошли к ответу на вопрос, как этого избежать, откуда это происходит. Происходит это, когда форма встает выше содержания, когда содержание подменяется неким соответствием формы, формальным соответствием. Так вот, прошлая наша передача, прошлая встреча называлась «Не хочешь служить, не служи». Иными словами, если ты служишь просто потому, что кто-то воззвал к твоей совести, и вот чувство вины просто такое, проснулось, да, и служишь, или потому что, ну, ладно уж, давайте уж мы, ну, через силу, конечно, Боже, сделаю я тебе одолжение. Я повторю мысль, которая у нас уже звучала. Богу не нужно наше одолжение, Богу нужно наше сердце. Вот это главная тема этой завершающей части книги «Исход». Дальше мы с вами подходим. Опять мы возвращаемся к храму, все-таки к скинии, да, к скинии, конечно, к ее устройству. Я оговорился, но оговорка была не случайна. Как мы уже с вами упоминали, скиния действительно это прообраз и небесной скинии, и храма, который будет построен чуть позже. Так вот, скиния являет нам собой отношение между Богом и человеком. И в скинии есть только один способ для человека прийти к Богу. Есть один вход, есть одна дверь. Сейчас в тех главах, о которых сегодня пойдет речь, начинается строительство скинии. Я обращу ваше внимание на несколько моментов здесь, прямо сейчас, сразу. Во-первых, обратите, пожалуйста, внимание на то, что автор снова в подробностях повторяет то, что мы уже читали. Не потому, что он предполагает, будто мы забыли, у нас память такая плохая. Не потому, что ему больше нечем было заняться. Автор доносит до нас очень важную вещь, важную мысль. Люди, строившие скинию, в точности исполнили Божие слово. Вот Бог так сказал, они так сделали. Они не сказали: слушайте, тут вот материал слишком дорогой. Давайте его заменим аналогом. Давайте найдем... Да, вот эта замена аналогами – это не про Библию, это не про Священное Писание. И здесь также очень четкая, очень яркая мысль, которая касается и нас. Христианскую веру, отношения с Богом нельзя заменить аналогом. Вот нельзя сказать, знаете что? Ну, вот вам другой вариант. Он, конечно, не совсем такой, как Евангелие, но, в общем, тоже пойдет. Вот не пойдет. Просто потому, что никто, кроме Иисуса Христа, не мог умереть и не умер за наши грехи. Просто потому, что никто, кроме Иисуса Христа, не воскрес ради нашего оправдания. Просто потому, что сам Спаситель сказал: «Я путь истинной жизни». Никто не приходит к Отцу иначе, как через меня. Вот один путь. И указание на единственность пути мы с вами находим здесь, в Священном Писании. А теперь мой вопрос, который я хотел бы адресовать вам. Я напомню, что нам можно писать через страницу, по страницам Библии в основных соцсетях. Я напомню, что мы также читаем ваши письма, которые вы оставляете на сайте Radio Theos. Там есть специальное вот место для этого. И, кроме того, наше приложение, мобильное приложение Radio Theos, это еще один способ связи с нами. На следующей неделе, вернусь в студию, будем разговаривать по телефону. Давно мы с вами не разговаривали. И, в общем, я, конечно, уже соскучился и хочу и вас услышать, и такое более живое общение иметь. Но вопрос пока такой. Иногда христиан обвиняют в том, что мы, христиане, настаиваем на своей исключительности. Послушайте вопрос очень внимательно. Я сформулирую обвинение так, как оно чаще всего звучит, а вы уже послушайте его и подумайте, как на это ответить. Обвинение такое, или даже, скажем помягче, не обвинение, а упрек. Вы, христиане, вы считаете себя лучше других, вы считаете себя исключительными. Это не просто некрасиво, это даже незаконно. Это значит, что вы возвышаетесь над всеми остальными людьми. Вот у вас есть Христос, у других людей нет. Но у вас есть путь, у других людей нет. Как отвечать на упреки, вот сформулированные таким образом, в том, что христиане считают себя лучше других людей, в том, что христиане считают себя исключительными? Напишите, расскажите, поделитесь вашими соображениями, вашими мыслями. И еще одно мне хотелось бы напомнить сегодня. Эти передачи готовятся по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. В свое время именно он и его команда разработали вот эту программу пятилетнего изучения Библии. У Джона Маги есть определенные взгляды, определенные воззрения, с которыми вы можете либо соглашаться, либо нет. Об этом спрашивают, поэтому я скажу и напомню. Вот наши 30-минутные передачи, которые, собственно, и делаются по материалам доктора Маги, отражают его взгляды. Это то, как он смотрит на всю эту, или смотрел, потому что он уже в вечности, на всю эту ситуацию. Кстати, тут смотрел вполне уместно, потому что, возможно, сейчас, находясь в вечности, он смотрит на эту ситуацию несколько иначе. Я вполне допускаю такой вариант. Мне, кстати, интересно, так просто, знаете, на человеческом уровне интересно. Вот если Джон Вернон Маги услышит наши передачи и услышит свои лекции, свои проповеди того времени, сейчас, находясь в вечности, как он отнесется к услышанному? Я думаю, что с определенным юмором, с определенной долей юмора. Но вот в послании апостола Павла, первом послании апостола Павла к Коринфянам, 13 глава, известнейший фрагмент, который мне хочется сейчас прочитать, потому что он как нельзя лучше отражает эту ситуацию. 13 глава, с 9 стиха. «Ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем. Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти, прекратится». И несколько позже, 12 стих. «Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан. А теперь пребывают сии три — вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше». Так вот, с одной стороны, да, сейчас наше знание неполное. Да, каких-то вещей мы не понимаем. И это естественно, друзья. С другой стороны, нам не дано право говорить на этом основании, утверждать на этом основании, будто мы вообще ничего не можем узнать о Боге. Потому что Бог открыл нам все, что нам необходимо для святости, для праведности, для благочестия. Вот говорить иначе, значит, ставить его откровение, а то его характер, под сомнение. Поэтому, даже если где-то вы не согласны, ну что ж, берите Библию с молитвой, изучайте, разбирайтесь, познавайте. За этим наши передачи и делаются. Ну а сейчас, друзья, давайте обратимся к Господу в молитве и перейдем к чтению Священного Писания и отправимся в наше путешествие. Господь наш и Бог, мы благодарим Тебя за то, что сегодня снова даешь нам собраться вокруг Слова Твоего. Ты управляешь нами, ведешь нас Духом Своим. Храни нас, Боже, от всякого зла. Храни нас, Господи, от самоправедности. Храни нас от этой ситуации, когда форма преобладает над содержанием. Храни нас от попыток сделать все вроде бы правильно, но без Тебя. Потому что даже если оно внешне праведно или правильно, праведным оно не будет, оно будет криво. Веди нас, Боже наш. Да будет Тебе слава и честь и хвала. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья. Это передача «По страницам Библии». 138-я встреча у нас с вами сегодня. И мы с вами в книге «Исход», в 38-й главе книги «Исход». Мы с вами продолжаем знакомиться со звуковым чертежом. Это звуковой чертеж скинии. На самом деле этот чертеж начинается еще с 25 главы. Мы его целиком обозрели, целиком уже увидели. И сейчас, в 38 главе, его реализация, его осуществление. Мы пойдем немножко быстрее. И мы с вами находимся сейчас во внешнем дворе Скинии. Все, что мы будем говорить сегодня, относится именно ко внешнему двору. Вы помните, как устроена Скиния? Это основная часть, это 30 на 30 на 10 локтей. И мы помним, конечно, что для того, чтобы перевести локти в метры, надо просто разделить на два, и получается у нас метры. Скиния сделана из досок, эти доски позолочены, это дерево сетим. Мы с вами говорили о символизме Скинии, мы говорили о том, что доски и их позолота указывают на две природы, совместившиеся в Иисусе Христе. Это его человеческая природа и его Божья, божественная природа. И та, и другая проявляются в полной мере. Эти доски соединены перекладинами и установлены на серебряные основания. Мы говорили о том, что весь этот мир держится Иисусом Христом. Он соединяет с собой весь этот мир. Он же и глава Церкви Христовой. Мы говорили также о значении материала, о значении серебра. Серебро указывает на искупление. И опять-таки сама структура Скинии указывает на искупление в Иисусе Христе. Читая Ветхий Завет, мы имеем возможность заглянуть в Новый, и это чрезвычайно важно для нас. Сегодня, если мы с вами, современные христиане, будем читать Ветхий Завет без учета Нового, это будет невероятно скучно и абсолютно бесполезно. Ну да, какая-то историческая канва у нас получается, какие-то исторические данные, но не больше. Я обращу ваше внимание на то, что вся эта система, система Скинии была переносной, то есть это можно было собрать и перенести. Первым всегда несли ковчег Завета, который находился в святая святых, и за ним уже в разобранном виде переносили и Скинию. Потом ее ставили, ее собирали, то есть эта Скиния сопровождала израильтян на протяжении всего их странствия в пустыне. Соединялась эта конструкция также золотыми перекладинами, и мы также говорили с вами о золоте, как о царственном материале, о символическом указании на царственную власть, на царскую власть Божию, царскую власть Иисуса Христа. Вся эта конструкция закрывалась четырьмя слоями покрывал. Покрывал было гораздо больше, но представлялись они именно четырьмя такими слоями, четырьмя уровнями. Сначала было льняное покрывало. Мы говорили с вами об этом красивом, невероятно красивом покрывале. Мы говорили о том, что это покрывало было не видно снаружи, оно было видно только изнутри. И красоту Иисуса Христа действительно в полной мере можно увидеть только изнутри, только через личные отношения с Ним. Человеку, который не пришел ко Христу, его красота в полной мере еще недоступна. Мы говорили о том, как украшено было это покрывало льняное. Мы говорили о херувимах, которые были на нем изображены. И провели с вами параллель между вот этими текстами и третьей главой книги «Бытие». Помните, что именно херувим с мечом обращающимся охранял вход в Эдемский сад после того, как Адам и Ева после грехопадения были изгнаны из Эдемского сада. Херувимы были изображены и здесь. Иисус Христос своей жертвой открывает вход, но только уже не в Эдемский сад, а в вечность, в его вечное присутствие. Поверх этого слоя льняных одеял и льняных покрывал, по-русски там используется слово «весон», крученый весон, но это лен. Это лен особым образом сделанный. Так вот, поверх этого покрывало из козьей кожи или козьей шерсти. Еще выше – баранья кожа, баранья шерсть. Ну и последний уровень покрывал – это барсучья кожа, барсучья шкура. Мы разговаривали уже, беседовали с вами об этом. Если что, переслушайте, пожалуйста, предыдущие записи, я думаю, будет полезно. И, собственно говоря, Скиния состоит из двух частей. Вся Скиния целиком. Во-первых, это святилище. Мы говорили о том, что находилось в святилище. И, во-вторых, внутри святилища небольшая часть – это святая святых или святое святых. И в святое святых мог входить только первосвященник и только в Йом-Кипур, в этот особый праздник, раз в год. Об этом мы подробно не говорили, потому что еще не рассказывали и не рассуждали с вами об этом празднике конкретно, но дойдем до этого, обязательно будем об этом говорить. Мы говорили также о том, что находилось во внешнем дворе. Вот эта большая часть 100 на 50 локтей. Это, собственно говоря, то, что окружало скинию, то, что было вокруг. И вот в внешнем дворе, куда, собственно, и приходили люди. Это такая, если хотите, прихожая скинии. Вот с этого все начинается. Во внешнем дворе находились несколько предметов. Во-первых, здесь был медный жертвенник. И здесь была умывальница или умывальник, место для омовения. И сюда входил человек. Он возлагал свои руки на голову жертвенного животного. И здесь у медного жертвенника приносилась жертва за грех. Вот дальше в само святилище обычный человек войти не мог. Туда входил только священник. Человек туда как бы входил, я подчеркиваю слово «как бы», оно здесь важно, он входил туда, но через священника. То есть священник становился посредником в данном случае. И через священника осуществлялось вот это действие. И уже в святилище был золотой подсвечник, стол хлебов предложения и золотой жертвенник. Конечно же, все эти предметы указывают на совершенно конкретные аспекты. Мы говорили с вами об этом символизме. Если слышите это впервые, если присоединились к нам недавно, то послушайте передачи последних, ну, 2-3 недель. Подробно об этом у нас с вами шла речь. И вот дальше за завесой в святая святых находились ковчег завета и крышка, то есть это место явления Божьей милости. И первосвященник, входя туда, приносил жертву за весь народ. Сегодня мы с вами говорим о том, что находилось во внешнем дворе. И увидим несколько моментов, которые до сих пор не были открыты. Исход, 38 глава, начиная с 1 стиха. «И сделал жертвенник всесожжение из дерева сетим, длиною в 5 локтей и шириною в 5 локтей, четыреугольный, вышиною в 3 локтя, и сделал роги на 4 углах его, так что из него выходили роги, и обложил его медью, и сделал все принадлежности жертвенника». Ну и, собственно, дальше описание вот этих самых принадлежностей жертвенника. Это медный жертвенник, жертвенник, к которому приходил человек и приносил Богу жертву за грех. Как только этот жертвенник был построен, слушайте внимательно, это важно, это нам нужно будет потом понимать при дальнейшем изучении Библии. Еще раз, как только вот этот жертвенник был построен, построение любого другого жертвенника стало невозможным. То есть оно автоматически становилось идолослужением и богохульством. При этом израильтяне неоднократно пытались строить другие жертвенники. Попыток сделать это было немало, но суть от этого не менялась. Существовал только один путь к Богу. Через покаяние, через очищение, через жертву вот на этом медном жертвеннике. Так, кстати говоря, и сегодня. Путь к Богу только через Иисуса Христа. Другого пути не существует. Как в то время медный жертвенник был особенным местом, потому что именно здесь и только здесь решался вопрос греха, так и сегодня деревянный крест Иисуса Христа – это особое место, потому что здесь и только здесь решается вопрос греха. Роги жертвенника, за которые нужно было взяться для того, чтобы получить защиту. Также и сегодня мы прибегаем ко Христу для того, чтобы получить у Него защиту. Христос имеет силу. Роги жертвенника указывают на силу Божью и в новозаветном уже понимании на силу Иисуса Христа. Дальше подробное описание принадлежности жертвенника. Мы это читать с вами сейчас не будем. Я обращу внимание лишь на то, что описано здесь буквально все. Потому что все должно быть сделано правильно. Ровно так, как говорит Бог. Кто-то скажет, может быть, и тогда пытались сказать, я не знаю, что, ну вот эти предметы лишние, без них можно обойтись. Но если бы кто-то такое сказал, это получилось бы человеческое служение, не так, как Бог сказал, а так, как людям хочется, так, как людям нравится. Сегодня возникает у некоторых желание изменить, ну, скажем так, богословие, да, вот сказать, мы на это внимание обращать будем, а на это внимание обращать не будем. Это будет принято людьми, поэтому мы это скажем. Другое не будет принято, другое, скорее всего, отвергнут. Поэтому говорить мы об этом не будем. Нет. Здесь с самого начала все сделано ровно так, как сказал Бог. Вот не наше дело решать, что нам нравится, что нам не нравится, как нам делать и как нам не делать. Вернемся к тексту и 8 стих. «И сделал умывальник из меди, и подножие его из меди с изящными изображениями, украшающими вход скинии собрания». Я приведу пример, который некоторым из вас покажется, может быть, неуместным. Вы пишете нам письма, и я уже привык к тому, что некоторым из вас некоторые наши примеры кажутся неуместными. Это нормально. Знаете что? Конечно, не надо думать о себе больше, чем положено, но я скажу так. Некоторые примеры, которые приводили выдающиеся проповедники прошлого, многим казались неуместными. Некоторые примеры, которые приводил Христос, многим казались неуместными. Ну вот и что теперь? Так вот, по поводу умывальника. Где чаще всего вешают в доме, в современном доме, зеркало? Есть разные ответы, но я думаю, есть одно место, в котором в большинстве домов, в большинстве квартир все-таки висит зеркало. Это в ванной комнате, над раковиной. Зачем? Да, очень просто. Кстати, мужчинам это не всегда легко понять, хотя тоже можно, бреемся-то мы все. Женщинам это понять проще. Вот я умылся или умылась и хочу на себя посмотреть. Где раковина, где омовение, там и зеркало. Теперь внимание. В те времена технологию производства зеркала еще не знали. В качестве зеркал, в частности и женщины тоже, использовали хорошо начищенную, хорошо отполированную медь. Медь, в которую можно смотреться. И человек приходил к умывальнику для того, чтобы очиститься, и он видел себя. Он видел себя глазами Бога. Более того, я предполагаю, что и женщины приносили свою медь, свои зеркала для того, чтобы из всего этого сделать медный умывальник и для того, чтобы человек, очищаясь, мог увидеть себя. Зеркало не очищает, оно только показывает. Закон тоже не очищает, он только показывает. Но есть источник живой воды, и он единственный, который очищает. Только он, и этот источник в Иисусе Христе. Мы возвращаемся к книге Исход, 38 глава, 9 стих. «И сделал двор с полуденной стороны к югу завесы из крученного весона, длиною в 100 локтей». Этот двор окружает скинию. И тут перед нами еще одно важное указание на божественность Иисуса Христа. Каким образом? Для того, чтобы понять это, нужно прочитать 18 стих. Мы говорим с вами о завесах. Завес несколько, но вход один. 18 стих. «Завеса же для ворот двора узорчатой работы из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и из крученного весона, длиною в 20 локтей, вышиною в 5 локтей, по всему протяжению, подобно завесам двора». Вы уже знаете, уже слышали об этих цветах. Это цвета, которые указывают на Христа. Это царственные, особые цвета. Вы уже слышали об этих материалах, об этом крученом весоне, Мы говорили с вами о том, что это на самом деле лен. Это лен тонкой работы, но крученный лен. Иными словами, для того, чтобы его сделать, материал нужно было особым образом выкрутить, выбить, переработать. Говоря об устройстве скинии, мы указывали на то, как все это ведет нас ко Христу. Есть несколько завес, но только один вход. И вход этот описан особым образом. Есть несколько завес, но попасть в скинию можно лишь через Иисуса Христа. Другого входа нет. Иногда говорят: «Я буду жить по учению Иисуса Христа». Иногда даже увещевают: «Если вы не верите в Иисуса как Бога, по крайней мере, следуйте Его словам». Вы знаете, у меня на это одна реакция. Это утверждение – полная чушь. Если мы не верим в Иисуса Христа как Бога, какой смысл нам следовать Его словам? Я вас уверяю, в безбожном обществе прожить не по слову Христову гораздо легче. Правда, смерть потом придет. Ну, ничего, зато в жизни легко было. Понимаете, слово Христово, проповедь Христова, даже жизнь Христова не спасает. Она учит, да, она наставляет, да, она показывает пример, да, но не спасает. Представьте себе, что было бы, если бы мы с вами знали просто об Иисусе, который жил красиво, жил правильно, а потом просто Бог-Отец взял его к себе, и не было бы Голгофы. Знаете что? Тогда не было бы и спасения. Тогда не было бы искупления. Спасает не жизнь Христа. Спасает исключительно его смерть и воскресение. Я знаю, что уже говорил об этом, но я понимаю две вещи. Во-первых, среди нас есть люди, которые не слышали предыдущих передач. Во-вторых, даже для тех, кто слышал, есть необходимость повторять. Ну, потому что это действительно важные темы, действительно важные вопросы, и неверное понимание здесь приводит к весьма пагубным последствиям.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Итак, слова Христа, учение Христа сами по себе, без Его смерти и воскресения, не могут нас спасти. И вот завеса, ограждение отделяет человека от Бога. И прийти к Богу можно только одним способом – через покаяние, через омовение, через жертвенник медный, через умывальник, через Иисуса Христа. Нельзя просто пустить человека в мир и сказать: «Учись, образовывайся, становись, в конце концов, нормальным, порядочным человеком». Этого недостаточно. Нужно еще и решить вопрос греха. Мы с вами читали также о серебре. И серебро часто называют материалом искупления. Бог осудил грех и дал нам возможность получить искупление. Книга Исход, 38 глава, 19 стих. «И столбов для нее четыре, и подножие к ним четыре медных, крючки у них серебряные, а верхи их обложены серебром, и связи их серебряные». Все держится на искуплении. Медь, как символ покаяния, это наше действие. Серебро, как символ искупления, это то, что делает ради нас и для нас Бог. Я уже сказал о том, что цвета указывают на личность Бога. Это цвета, о которых мы также говорили, но я все же повторюсь. Смотрите, голубой, пурпуровый и червленый шерсти. Голубой цвет – это цвет неба. Пурпуровый – Это цвет неба, соединенный с цветом крови. Червленый – это красный. Это, как в некоторых славянских языках, слово «червоный». Это красный цвет. Это конкретно цвет крови. То есть получается от голубого через пурпурный или пурпурный к красному червленому цвету. Понимаете, все здесь указывает на Иисуса Христа. И все здесь указывает на то, что Он единственный вход, другого не существует. Сделаю шаг дальше и скажу еще вот что. Недостаточно осознать, что для спасения нам нужен Иисус Христос, нам нужна Его смерть, нужно Его воскресение. Есть еще одно важное утверждение. Для того, чтобы по-настоящему поклоняться Богу, нам важно принимать божественность Иисуса Христа. То есть мы не можем говорить, что я буду ходить в церковь, я буду поклоняться Богу, но в Христа я не верю. Я тут встретил недавно одного человека, который говорит: я хожу в церковь, потому что мне там классно, потому что это моя церковь, потому что там мои друзья, потому что там мне весело и легко, потому что там я нахожу чувство собственного достоинства. Послушайте внимательно. Если вы не принимаете Христа как Бога, как Спасителя, как, я подчеркну это, своего Спасителя, то не ходите в церковь. Или ходите туда лишь с одной молитвой к Богу. Иисус, откройся мне. Помоги мне увидеть Тебя. Понимаете, какая вещь? В церковь сегодня приходит много людей. Когда специалисты в области статистики говорят о том, что увеличивается число людей, которые приходят в церковь, предполагается, что мы, верующие люди, должны по этому поводу радоваться. Я даже был на одном обсуждении в довольно важной аудитории, где специалист по статистике рассказывал о том, как в нашей стране, в России, растет посещаемость церквей. Графики показывал по разным регионам, где растет, где не растет. И завершил тем, что вот смотрите, общая тенденция – это рост, это хорошо, это замечательно. У меня не было по этому поводу радости. Да, хорошо, что люди ходят в церковь, у них есть возможность услышать Слово Божие. Но плохо, если они просто приходят в церковь, а не к Иисусу Христу. Потому что в конечном счете вопрос, на который мы будем давать ответ, не звучит так: слушай, дорогой, ты в церковь ходил? Вопрос, на который мы будем давать ответ, звучит иначе. Кто для тебя Иисус Христос? Доверяешь ли ты Ему как Спасителю? Надо поклоняться в истине. А поклоняться в духе и истине можно только когда доверяешь тому, кто говорит о себе: «Я есть путь, истина и жизнь». Есть еще один вопрос, который часто задают. А вот евреи, представители еврейского народа, это по рождению или по какой-то другой причине? Как становится евреем? Все ли избраны, которые являются по своему рождению, по своей родословной, евреями? Ответ на этот вопрос есть в Новом Завете. В послании к Римлянам 9, 10, 11 главы апостол Павел подробно об этом говорит. Но ответ на этот вопрос начинается уже в Ветхом Завете. Вот та же книга Исход, 38 глава, 25-26 стихи. «Серебра же от исчисленных лиц общества 100 талантов и 1775 сиклей, сиклей священных, с 603 550 человек, с каждого поступившего в исчисление от 20 лет и выше по полсиклю с человека, считая на сикль священный». Я понимаю, что сразу разобраться в этом фрагменте трудно. Дело в том, что здесь собиралось серебро, были пожертвования, данные серебром. Для того, чтобы это серебро дать, человек должен был, во-первых, быть исчисленным, то есть участвовать в переписи. А во-вторых, реально это серебро принести. Мы уже говорили с вами, что серебро – это материал, указывающий на искупление. Так вот, уже в тот момент, в книге «Исход», 38 глава, очень важен был личный шаг человека. Не всякий еврей, кто является таковым по своему рождению. Человек должен быть еще искуплен. Они приносят эти деньги, они приносят это серебро как знак своего искупления. Так же и сегодня. Далеко не всякий еврей спасен. Очень небольшой процент евреев сейчас, в данный момент, реально спасен. Скажу вам больше. Довольно небольшой процент тех людей, кто ходит постоянно в церковь, сегодня спасен. Сегодня членство в церкви или посещение церкви для многих ничего не значит. Просто все ходят, и я хожу. Недостаточно просто ходить в церковь. 27 стих. 100 талантов серебра употреблено на вылитие подножий святилища и подножий у завесы. 100 подножий из 100 талантов. По таланту на подножие. А из 1775 сиклей сделал он крючки у столбов и покрыл верхи их, и сделал связи для них. Вот это серебро, которое приносили люди, используется для построения скинии. Это картинка, причем очень красивая, четкая картинка искупления. Человек сам принес эти деньги, сам принес это серебро. Каждому человеку тогда нужно было заплатить эту цену. Цену искупления. Сегодня ситуация другая. Иисус умер за нас. Искупление сегодня для нас бесплатно. Но тут есть два важных момента. Во-первых, это уже не серебро, но золото, потому что совершил его Иисус раз и навсегда. Во-вторых, тот факт, что оно бесплатно для нас, не означает, что оно бесплатно для Христа. Для Спасителя оно стоило дорогой цены. И поэтому напоминание в Новом Завете: мы куплены дорогой ценою. Спасение бесплатно для нас, но оно бесконечно дорого досталось Сыну Божию. И тогда возникает вопрос каждому из нас: готов ли ты сегодня принять это спасение? Стоимость уже оплачена, и оплачена она кровью Иисуса Христа, пролившуюся за каждого из нас. Теперь вопрос за нами. Теперь вопрос принятия. В следующий раз, друзья, завершим наши беседы по книге «Исход». А пока всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.